Прежде чем кто-либо успел высказаться на этот счет, ежик Ердин рявкнул, что добровольно позвонить в полицию они смогут только через его, ежика, полутруп.
«Раз такое дело, я опять пошел за револьвером. Что вы с ним, кстати, сделали?»
Алан ответил, что спрятал в надежном месте, с учетом количества всяких чудных лекарств, которые Бенни закачал в господина ежика. И не кажется ли господину ежику, что револьверу лучше бы там полежать еще немножко? Пожалуй, ежик был склонен с этим согласиться, если только они с господином Карлсоном оставят церемонии и перейдут на «ты».
«Ежик, я понял, да?»
— сказал ежик и пожал руку столетнему мужчине левой рукой.
«А я буду Алан», — сказал Алан. «Очень приятно».
В общем, ежик, угрожая оружием, которым в данный момент, правда, не располагал, объявил, что никаких признаний полиции или прокурорам не будет. По его опыту, правосудие судит далеко не так правильно, как следовало бы. Остальные согласились, не в последнюю очередь после того, как представили себе, чем все это для них кончится, если даже правосудие на этот раз рассудит правильно. По результатам короткого совещания, желтый автобус немедленно был спрятан у Бусса на его промышленном складе вместе с невообразимым количеством еще необработанных арбузов. Кроме того, было решено, что покидать хутор без разрешения всей группы можно только Бусса, единственному необъявленному ни в розыск, ни предположительно мертвым. Вопрос же, оставшийся со вчерашнего дня, что делать с чемоданом и его содержимым, которое раздавалось направо и налево, решено было отложить. Или, как выразился ежик Ердин,
«У меня голова раскалывается, когда я об этом думаю, и нутро начинает болеть, когда я делаю вдох, чтобы сказать, что у меня голова раскалывается, когда я об этом думаю. Да я сейчас 50 миллионов отдал бы за одну таблетку обезболивающего».
«На тебе две», — сказал Бенни, — «причем даром». День у комиссара Аронсона выдался суматошный. Благодаря участию СМИ, сведения о том, где могли остановиться предполагаемый тройной убийца и его подельники, посыпались градом. Но единственная информация, которой комиссар Аронсон был склонен поверить, поступила из Йон Чоппинга, от заместителя полицмейстера провинции Сёдерманланд Гуннера Лёвенлинда. Он позвонил и сообщил, что на шоссе Е4, южнее Йон Чоппинга, в районе Рослетта, ему встретился желтый грузовой автобус Скания с разбитым передом и только одной работающей передней фарой. Если бы его внука на детском сиденье не стошнило в этот самый момент, Лёвенлинд бы немедленно позвонил и известил коллег из дорожной полиции. Ну а уж теперь как вышло, так вышло. Комиссар Аронсон второй вечер сидел за стойкой в баре отеля «Royal Corner» в Викшо и в силу переизбытка алкоголя в крови снова недостаточно трезво анализировал ситуацию.
«На север по Е4», — размышлял комиссар. «Вы что же, голубчики, назад в Сёдерманланд? Или, может, думаете, в Стокгольме спрятаться?»
И он решил завтра же выписаться из отеля и отправиться домой, в свою тоскливую трешку в Эскильстуне. Администратор Рённи Хюльт в Мальмчопинге может хоть кошку обнять, а у Йорона Аронсона никого нету, — подумал Йорон Аронсон и опорожнил последний на этот вечер стакан виски с содовой.